Глава 8. Питер стоял один у лифта на 5-м этаже. Алэйсиус Ройс уже поднялся на 15-й, где находилась его комната рядом с личными апартаментами владельца отеля. «На вечерок», — подумал Питер. «Сколько всяких гадостей, хотя ничего удивительного тут нет. В большом отеле порой обнажаются самые неожиданные стороны жизни. Так что здешним служащим к этому не привыкать». «Цокольный, пожалуйста», — сказал Питер лифтеру, когда подошла кабина. При этом он вспомнил, что Кристина ждет его в билетаже. Но дело, требовавшее его присутствия в вестибюле, займет лишь несколько минут. Дверцы лифта уже закрылись, но кабина не трогалась с места. Чувствуя, как в нем нарастает раздражение, Питер наблюдал за лифтером, который обычно работал в ночной смене. Тот тщетно дергал ручку вперед и назад. «Вы уверены, что дверцы плотно закрыты?» — спросил его Питер. «Да, сэр, уверен. Дело тут не в дверцах. По-моему, не в порядке контакты здесь или наверху». Лифтер мотнул головой в сторону крыши, где находилось машинное отделение, и добавил. «В последнее время участились неполадки. На днях сам шеф проверял». Он силой нажал на ручку. Лифт резко дернулся и поехал вниз.
«Какой это лифт?»
4-й. Питер сделал в уме пометку. Спросить главного инженера, в чем дело. Часы в вестибюле показывали почти половину первого, когда Питер вышел из лифта. Как обычно, в этот час здесь было уже не так оживленно, хотя еще толпилось довольно много народу. Из близлежащего синего зала неслись звуки музыки. Верный признак того, что ужин с танцами в самом разгаре. Питер свернул направо к стойке портье, но не успел сделать и нескольких шагов, как увидел приближавшуюся к нему тучную фигуру. Огилви, начальник охраны отеля, пропадавший где-то весь вечер, в перевалку шел ему навстречу. Бывший полицейский, бесславно отслуживший свой срок в полиции Нового Орлеана, намеренно придал своему тяжелому квадратному лицу выражение полнейшего безразличия. Только его поросячьи глазки шныряли по сторонам, подмечая все, что происходит вокруг. Как всегда, от него за версту несло застоявшимся сигарным дымом, а из нагрудного кармана его пиджака торчали в ряд, как нерастрелянные торпеды, толстые сигары. «Говорят, вы меня искали», — сказал Огилви равнодушным тоном. Констатировал факт и все. Питер почувствовал, как в нем закипает гнев.
«Конечно, искал. Где вы, черт возьми, были?»
«Занимался своими прямыми обязанностями, мистер Макдермот». Для такого крупного человека Огилви был на редкость высокий голос, почти фальцет. «Если уж вам необходимо все знать, так вот, я ездил в полицейское управление, докладывал о тех неприятностях, которые здесь произошли. Сегодня из камеры хранения украли чемодан».
«В полицейское управление. Лучше уж прямо скажите, в каком номере играли в покер».
Поросячьи глазки Огилви сверкнули обидой.
«Если вы так думаете, можете сами проверить. Или доложить мистеру Тренту».
Питер кивнул. Питер прекрасно знал, что всякие выяснения — лишь пустая трата времени. Огилви, несомненно, обеспечил себе алиби, а его дружки из полицейского управления всегда поддержат его. Кроме того, Уоррен Трент никогда ничего не предпримет против Огилви. Ибо бывший полицейский был связан с отелем столько же лет, сколько и сам владелец. Поговаривали о том, что толстяк-детектив знал кое-какие секреты, дававшие ему возможность держать Уоррена Трента в руках. Словом, Огилви занимал в отеле более чем прочные позиции.
«Дело в том, что пока вы отсутствовали, тут произошло два неприятных случая», — сказал Питер. «Правда, теперь уже все улажено».
Может, подумал он, даже и лучше, что Огилви отсутствовал. Весьма сомнительно, чтобы начальник охраны помог Альберту Уэллсу так же быстро и умело, как это сделала Кристина. Уж, конечно, он не проявил бы ни так-то ни сочувствия по отношению к Марше Прейскотт. Питер решил не морочить себе больше голову и, быстро кивнув, направился к стойке портье. За стойкой сидел тот самый ночной дежурный, с которым он разговаривал по телефону.
Питер подумал, что, пожалуй, не стоит обострять отношения. «Спасибо», — любезно сказал он. «Вы очень помогли мне все уладить на 14 этаже. Теперь мистер Уэллс переведен в 1410-й. Ему там будет удобно. Доктор Ааронс договаривается с медицинской сестрой о дежурстве, а главный инженер помог нам наладить кислородную установку». Поначалу при виде Питера лицо клерка застыло. Теперь же оно разгладилось.
«Я и не предполагал, что дело там обстоит так серьезно. Был момент, когда мне казалось, что он на волоске от смерти. Потому-то я и стал выяснять, зачем его перевели в ту комнату».
Клерк с глубокомысленным видом кивнул.
«В таком случае я непременно этим займусь. Да уж, можете не сомневаться. На 11 этаже тоже была неприятность. Не скажете ли мне, на чье имя снят 1126-27?»
Дежурный порылся в картотеке и вытащил карточку.
«Мистер Стэнли Диксон».
«Диксон?»
Это была одна из фамилий, которые назвал ему Алейсиус Ройс после того, как они вышли, оставив Маршу. «Да, сын автопромышленника. Мистер Диксон-старший часто бывает у нас в отеле».
«Спасибо. Теперь можете числить его выбывшим и передать кассиру, чтобы счет ему послали по почте».
Но тотчас передумав, добавил. «Впрочем, нет. Дайте завтра этот счет мне, я сам напишу письмо. Только еще надо указать сумму за возмещение убытков, как только мы их подсчитаем».
«Слушаюсь, мистер Макдермот». Перемена в поведении ночного портье была весьма разительна.
«Я все передам кассиру. Значит, та комната теперь свободна?»
«Да».
«Нет никакого смысла, — решил Питер, — говорить о том, что Марша находится в 555-м. К тому же рано утром она, по-видимому, сможет незаметно уйти». Тут он вспомнил о своем обещании позвонить в дом Прейскотов.
Дружелюбно бросив клерку спокойной ночи, он прошел через вестибюль к свободному столику, за которым днем сидит один из помощников управляющего. Он нашел телефон Марка Прейскота в адресной книге садового района и набрал номер. Послышались гудки, некоторое время никто не подходил к телефону. Потом ответила женщина заспанным голосом. Назвав себя, он сказал: «Мне поручено передать кое-что Анне от мисс Прейскот». Голос с сильным южным акцентом ответил:
«Это Анна. С мисс Маршей ничего не случилось?»
«Нет, все в порядке. Она просила сказать, что останется на ночь в отеле».
«Повторите, кто это со мной говорит?» — попросила экономка.
Питер терпеливо объяснил.
«Кстати, — сказал он, — если хотите проверить, можете сами позвонить сюда. Отель Сент-Грегори. И попросите соединить вас со столом помощника управляющего в вестибюле».
Женщина с явным облегчением ответила:
«Да, сэр, я так и сделаю».
Не прошло и минуты, как их снова соединили.
«Вот и хорошо», — сказала она. «Теперь уж я точно знаю, кто со мной говорил. Мы ведь беспокоимся за мисс Прейскотт. Отец-то ее в отъезде, да и вообще».
Положив трубку на место, Питер поймал себя на мысли, что снова думает о Марше Прейскотт. Он решил, что завтра поговорит с ней и выяснит, что же все-таки произошло до того, как ее пытались изнасиловать. К примеру, беспорядок, царивший в номере, наводил на разные размышления. Питер заметил, что все это время Херби Чендлер искоса наблюдал за ним со своего места. Теперь, подойдя к нему, Питер резко сказал: «Мне кажется, я давал вам указание проверить жалобу на 11 этаже». С остренькой хитрой физиономией на него глядели наигранно невинные глаза.
«Я сразу же поднялся туда, мистер Мак. Обошел весь этаж, там все было спокойно».
Собственно, так оно и было. Изнервничавшись, Херби не выдержал и, в конце концов, поднялся на 11 этаж. Но если там и был скандал, то к моменту его прихода, по счастью, все уже улеглось. Более того, вернувшись на свое место в вестибюль, он с облегчением узнал, что и те девицы, которых он вызвал по телефону, тихо и незаметно покинули отель.
«Должно быть, плохо вы смотрели и слушали».
Херби Чендлер упрямо покачал головой.
«На это я могу вам ответить лишь одно. Я выполнил ваши приказания, мистер Мак.
Вы поручили мне подняться туда, и я поднялся. Пусть это и не входит в мои обязанности.
Что ж, ладно. И хотя инстинктивно Питер чувствовал, что старший посыльный знает больше, чем говорит, он решил не настаивать.
Я наведу справки. Возможно, мы еще вернемся к этому разговору.
Пока Питер шел по вестибюлю, он чувствовал на себе взгляды Херби Чендлера и начальника охраны Огилви. Войдя в лифт, Питер поднялся всего на один этаж, туда, где находились помещения дирекции отеля. Кристина ждала его в кабинете. Она сняла туфли и, поджав под себя ноги, сидела, как и полтора часа назад, в большом кожаном кресле. Глаза ее были закрыты, мысли блуждали где-то далеко. Она очнулась лишь, когда услышала, как вошел Питер.
«Никогда не выходите замуж за служащего отеля», — сказал Питер. «Это люди, которые не знают отдыха».
«Весьма своевременное предупреждение», — заметила Кристина.
«Я вам не говорила, но я тут увлеклась нашим новым поваром, тем, что похож на Рока Хадсона».
Она спустила ноги и стала надевать туфли.
«Еще какие-нибудь неприятности?»
Он усмехнулся, чувствуя, как у него улучшается настроение при виде Кристины и звуки ее голоса.
«У других, да, но не у меня. Я вам расскажу, пока будем ехать».
«Куда же это?»
«Куда угодно, лишь бы вырваться из отеля. На сегодня хватит с нас обоих».
Кристина подумала немного. «Можно поехать во французский квартал. Там еще многие места открыты. Или, если хотите, поедем ко мне. Я приготовлю вам омлет, по этой части я мастерица».
Питер помог ей подняться с кресла и, выходя из кабинета, выключил свет.
«Омлет», — сказал он. «Я понятия не имел, до чего мне хочется омлета».